ай-яй-яй. Базара нет, тач, тач сама забыла. Ты чемодан свой забыла, ай-яй-яй. Мерцали, когда поезд уходил, а поезд чук-чук-чук, огни мерцали, огни мерцали, когда поезд уходил, а поезд чук-чук-чук, огни мерцали, огни мерцали, когда поезд уходил, а поезд чук-чук-чук, огни мерцали, огни мерцали, когда поезд уходил.
Если вам кажется, что ваш поезд уже ушел, не отчаивайтесь, обязательно будет другой. И к тому же по американскому континенту железнодорожным транспортом далеко не уедешь. Здесь лучше путешествовать по воздуху, что я вам и предлагаю сделать. К вашим услугам эфирное пространство Большого Ванкувера и его окрестностей. Милости просим, располагайтесь поудобнее на нашей волне. Для вас сегодня работают Анна Перминова и я, Алексей Торбеев. Долгих 2 недели наш бронепоезд стоял на запасном пути, а потому, поднакопив творчество, сил, мы готовы на всех парах промчаться через этот час на частоте CITR 101.9 FM. Начну с традиционного обзора некоторых событий уходящей недели. Для начала скандал в Грузии. Здесь, в Кутаиси, с 12 декабря идет демонтаж памятника грузинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. На месте памятника планируется построить новое здание для грузинского парламента, которому предстоит переехать из Тбилиси. Созданный в начале 80-х годов, мемориал Победы над фашизмом будет взорван через несколько дней. Называются две даты – 20 и 21 декабря, сообщает «Кавказ Онлайн», ссылаясь на грузинскую газету «Резонанси». Решение грузинских властей уже вызвало бурную реакцию как внутри страны, так и у ближайших соседей Закавказской республики. Например, российские парламентарии и оппозиционеры из самой Грузии обвинили режим Саакашвили в вандализме и даже фашизме. Впрочем, власти Кутаиси утверждают, что в скором времени на территории города будет возведен новый мемориальный комплекс взамен сносимого памятника, не подлежащего восстановлению после разграбления в течение 90-х годов, когда было украдено большинство бронзовых частей монумента. А между тем, грузинские анклавы Абхазия и Северная Осетия по-прежнему всерьез рассчитывают на признание своей независимости мировым сообществом. Например, президент Северной Осетии Эдуард Кокойте заявил в среду о том, что он ожидает в ближайшее время признания республики со стороны как минимум 10 государств. На этой неделе борющиеся за независимость формально грузинской территории установили дипломатические отношения с республикой Науру. Однако скептики из числа международных экспертов утверждают, что островное государство из Океании пошло на этот шаг только из расчета на экономическую помощь со стороны России. Поддержка мятежных республик – одно из важнейших направлений во внешней политике Российской Федерации на Кавказе. Жесткая, почти органическая неприязнь правящих в Москве и Тбилиси режимов не является ни для кого секретом. Немаловажным аспектом в сложных отношениях двух государств является тот факт, что большинство жителей сепаратистски настроенных территорий в Грузии имеют российские паспорта. Так вот, не в последнюю очередь ситуация в этой точке планеты спровоцировала принятие российскими парламентариями новой законодательной инициативы. Совет Федерации Российской Федерации поддержал 16 декабря внесенное в Палату президентом Медведевым предложение об оперативном использовании формирования вооруженных сил Российской Федерации за пределами России. Поддержка сенаторами этого предложения предоставит президенту возможность в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности принимать решения об оперативном использовании за пределами территории России формирований вооруженных сил в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации. Так что теперь остается только надеяться на вменяемость президента, причем как российского, так и грузинского. Грузия не единственный сосед России, вызывающий раздражение в Кремле. Политика украинского руководства также провоцирует в Москве массу неудовольствий. Особенно болезненно воспринимаются попытки пересмотра Киевом некогда общей советской истории. Страсти вокруг Голодомора вновь разгорелись на этой неделе. Комиссия парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ по политическим вопросам отказалась одобрить поправку к докладу о голоде 30-х годов в СССР, признающую его геноцидом украинского народа, сообщает РИА Новости. Напомню, что официальный Киев считает, что Голодомор был геноцидом именно украинского народа и пытается убедить в этом мировое сообщество. Правда, как видим, не очень успешно. Такая позиция Украины вызывает категорическое несогласие России. Ряд националистических партий Украины заявляют, что ответственность за Голодомор должна нести Россия, как продолжатель СССР. Однако это не является официальной позицией Киева. По различным данным, от голода в начале 30-х годов прошлого века в СССР погибли от 7 до 8 миллионов человек. Из них до 3,5 миллионов на Украине, примерно 2 миллиона в Казахстане и Киргизии и около 2,5 миллионов в РСФСР. А между тем на Украине продолжается острая политическая борьба за президентское кресло. Лидер партии регионов Виктор Янукович за месяц до выборов более чем на 15% опережает своего основного конкурента – премьер-министра Юлию Тимошенко. Таковы данные опроса, проведенного украинской компанией Research and Branding Group. На третьем месте закрепился банкир Сергей Тигибко, который еще осенью не входил в число лидеров. Экс-спикер Арсений Яценюк – четвертый. Нынешний спикер Владимир Литвин – пятый. А вот действующий президент Виктор Ющенко в предвыборной гонке занимает пока лишь шестую позицию. Лидер компартии Петр Симоненко замыкает семерку реальных претендентов на главный пост. Все остальные кандидаты, а их всего 18, вместе набирают чуть больше 3%. Против всех кандидатов готова проголосовать десятая часть избирателей. Еще 3,5% заявили, что не собираются идти на выборы. Пока Украина решает, кому отдаться на ближайшие годы, Россия, вернее ее парламентарии, продолжают борьбу с пьянством. С инициативой запретить продажу пива в ларьках выступили депутаты Государственной Думы России. Законопроект уже внесен в Нижнюю палату российского парламента для рассмотрения. Согласно нему, в ларьках запрещается розничная продажа пива и слабоалкогольных напитков. По мнению авторов законопроекта, это позволит существенно ограничить доступ детей к пиву. А вот по моему мнению, существенно ограничить доступ детей к алкоголю в России сможет только максимально жесткое и реальное наказание тех торговцев, кто, ничтоже сумнявшись ради собственной наживы, продает пойло несовершеннолетним. А вот в Америке свобода детей ограничивается иногда самым неожиданным образом. Юного американца по имени Тейлор не пускают в детский сад, что находится в пригороде Далласа, штат Техас. Не пускают из-за того, что волосы у ребенка длиннее положенного. В соответствии с правилами школы, волосы мальчиков должны быть выше воротничка рубашки и не достигать мочки ушей. Волосы Тейлора закрывают воротник и уши полностью. Родители уже вступили в конфликт с руководством садика. Дело в том, что отец мальчика решил вместе со своим сыном отрастить волосы и пожертвовать их благотворительному фонду, который делает парики для больных раком. После такого заявления Тейлору разрешили ходить в садик, но занимается он отдельно от других детей. На веб-сайте школьного округа сказано, что ученики, которые одеваются должным образом, могут стать полноценными членами общества, сообщает americaru.com. Эх, вспоминается мое советское детство. И разные фразочки-лозунги типа «Кто носит фирму Adidas, тот первым родину продаст». Но вернемся в Россию, в частности в Москву, по праву считающую себя одним из самых культурных городов мира. На этой неделе стало известно о том, что памятник Борису Пастернаку на улице Волхонка, дом 14, установлен не будет. Как говорят в мэрии, у мегаполиса на это просто нет средств. Зато продолжается проектирование комплекса административных зданий для московского правительства в районе Москва-Сити. Как стало известно журналистам газеты «Комсомольская правда», в него войдут 4 башни, в том числе высотка в 79 этажей и высотой 308 метров. Стоит проект 1,5 миллиарда долларов США. А его разработкой занимается печально известный архитектор Надар Кончелия, автор рухнувшего несколько лет назад в столичном районе Ясенево аквапарка «Трансвааль». По итогам визита в Москву генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не смог добиться от российской стороны заверений в оказании помощи силам союзников в Афганистане. В среду Расмуссен предложил России поставить вертолеты для проведения операций в Афганистане и обеспечить подготовку афганских летчиков. В интервью BBC Расмуссен сообщил, что не получил от Кремля положительного ответа на свой запрос. По мнению аналитиков, факт трехдневных переговоров Расмуссена на высшем уровне с президентом и премьером России говорит о твердом намерении Альянса укреплять контакты с Москвой. Все это напоминает знаменитую формулировку «террариум единомышленников» или «против кого дружите». Хочется верить, что Россия, оценивая уже имеющийся опыт безуспешного военного присутствия в Афганистане, не станет совать голову, вернее головы простых солдат, в это изначально проигрышное дело. Да и на кону здесь стоит не только мифическая демократия нового свободного от террористов и наркотиков государства, но и тысячи человеческих жизней. В чем, к сожалению, все чаще убеждаются и канадцы, встречая прибывающие из Афгана цинковые гробы. Это был обзор некоторых событий, уходящей в небытие недели.
Я видел, как старый солдат и матрос бросили свой корабль, свой пост. Нахрена нам война? Пошла на нас, сказали старый солдат и матрос. Они смотрели друг другу в глаза, они возвращались из смерти назад. Нахрена нам война? Пошла на нас, сказали те, кто вернулся назад. Вчерашний потоп и пожар пустяк, мы новый город построим на старых костях. Но нахрена нам война? Пошла на нас, хватит заново строить на старых костях. Хватит этих казарм, пора в свой дом. Хватит вместо восхода команды подъем. Нахрена нам война? Пошла на нас. Хватит этих казарм, пора в свой дом. Мундир из дыр, командир мой до дыр. Хватит этой кровавой борьбы за мир. Нахрена нам война? Пошла на нас. Мир. Есть зеркала не с той стороны, там все так же, как здесь, но только нет войны. Нахрена война? Пошла она. Лучше так же, как здесь, но только без войны. Как рассуждали солдаты, матрос, когда взорвался под ними мост. Они не дошли до той стороны, то успели уйти навсегда с войны. Нахрена нам война? Пошла на нас! об этом шептай. Солдат и матрос, уйдя с войны, но не дойдя до дна, об этом шептай. Солдат и матрос, уйдя с войны, но не дойдя до дна.
В преддверии Нового года как-то не очень хочется говорить о плохом. Тем более, что сейчас такое время, когда практически каждый из нас с надеждой думает о том, каким будет год следующий. Ну а пока он не наступил, давайте послушаем, какими событиями отметилась в Канаде 50-я неделя 2009 года.
Ах, Канада, Канада, Канада.
Я балдею от этих русских. Радио, наша волна, такое родное, такое понятное.
Американский автопроизводитель General Motors приступил к погашению задолженности перед правительствами США и Канады. Как говорится в заявлении главного исполнительного директора компании Эда Уайтекра, GM выплатила 1 миллиард долларов казначейству США и 192 миллиона долларов экспортному агентству Канады. Компания рассчитывает полностью расплатиться до июня 2010 года, в случае, конечно, если не произойдет нового спада в экономике. Вертолет, с борта которого велись телерепортажи о ситуации на дорогах, потерпел в среду катастрофу в южном пригороде Монреаля. Пилот сообщил диспетчерской службе о неполадках на борту и попытался осуществить аварийную посадку. Винтокрылая машина, арендованная квебекской телекомпанией TVA, рухнула на парковку недалеко от моста Виктория-Бридж через реку Святого Лаврентия. И пилот, и тележурналист получили травмы, причем спасателям потребовалось около часа для того, чтобы помочь репортеру выбраться из кабины разбившегося вертолета. Красота женского лица определяется конкретными параметрами – расстоянием между зрачками глаз, а также между глазами и ртом, а точнее отношением этого расстояния к длине и ширине лица. К такому выводу пришли ученые из Канады и США, сообщает британская газета The Daily Telegraph. Этот «золотой» в кавычках стандарт соответствует средним пропорциям женского лица. Так что зря женщины не считают слово «средненькое» комплиментом. Итак, внимание, стандарт этот таков. Расстояние между зрачками должно составлять 46% от ширины лица, считая от уха до уха, а расстояние от глаз до губ – 36% от длины лица, от линии волос до подбородка. Профессор университета Торонто Кань Ли, один из основных авторов исследования, сказал: «Мы уже знаем, что типичные расовые черты делают женское лицо более привлекательным, например, крупные глаза и полные губы. Например, актриса Анджелина Джоли весьма популярна, хотя пропорции ее лица золотому стандарту не соответствуют. Среди канадских знаменитостей авторы привели в пример певицу Шанаю Твейн. Ее лицо относится к типичным 46/36. А теперь пару сообщений на тему человеческого здоровья. Бывший главный медик Онтарио Ричард Шабас утверждает, что власти запугивают население, преувеличивая опасности свиного гриппа. Как сообщает Торонто Стар, в основе такой кампании лежит стремление Оттавы использовать максимально большее количество доз вакцины против свиного гриппа. Канада, по его данным, заказала 50,4 миллиона доз вакцины против гриппа H1N1, из которых могут остаться неиспользованными около 35 миллионов доз. Новая угроза надвигается на общественное здравоохранение Канады. Это диабет. К 2020 году стоимость лечения пациентов, страдающих этим заболеванием, вырастет до 17 миллиардов долларов в год. В медицинском исследовании, где прогнозируется эта цифра, стремительный рост случаев заболевания диабетом называется экономическим цунами. По подсчетам специалистов, ежечасно в Канаде диабет диагностируется в среднем у 20 человек. Сейчас диабетом страдает около 2,5 миллионов канадцев, но медики считают, что не менее 700 тысяч человек не знают о том, что болеют диабетом. К 2020 году этим заболеванием будет страдать каждый десятый житель Канады. Ну а теперь давайте сделаем небольшую паузу, прислушаемся к собственному организму, убедимся, что все в порядке, а затем я поведаю вам кое-что о культурных и спортивных новостях, связанных с нашим славным городом.
Субботний вечер, и вот опять.
Сегодня в студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый.
Расскажут, что нас было четверо.
Мы, а именно Анна Перминова и Алексей Торбеев, вынуждены сказать нашим слушателям:
маловато будет!
Все это слышно по радио! Радио!
Наша волна 101.9 FM каждую субботу с 6 до 7 вечера.
Вы послушайте, ребята, городские новости.
Главная культурная новость – это та, что в Ванкувер возвращается супершоу «Салют, Вена». 1 января 2010 года, в пятницу, в 2:30 после полудня, Ванкуверс Орфеум Театре уже в 15-й раз подряд вас ждет незабываемая встреча с настоящей классической музыкой. В программе 2010 года участвуют блестящие таланты, среди которых канадский симфонический оркестр Штрауса, а также венгерский тенор Джолт Вадаш и обладательница необыкновенного сопрано Анита Лукаш. И это еще не все. В концерте принимают участие великолепные танцоры Венского городского балета. Дирижер Ханс Рихтер. Билеты можно заказать через Ticketmaster или по телефону 604-280-44-44. А теперь по традиции уделим минуту-другую предстоящей в феврале Олимпиаде, а именно хоккею, который, естественно, будет гвоздем программы. Он как Олимпиада в Олимпиаде, вроде бы лишь один из ее видов, но в то же время всегда вынесен за скобки. У биатлона или коньков есть свой постоянный сформировавшийся круг зрителей, а хоккей смотрят все. Сыграют в него тоже все, все лучшие. Как ни гордится Россия двухлетним мировым господством, Олимпиада – орешек иной крепости, престижности и, стало быть, желанности. Стоит отметить, что впервые в олимпийской истории площадки будут НХЛовских размеров, и, наверное, впервые же в истории не слышно будет разговоров о чьем-то преимуществе в связи с этим фактом. Кроме того, в декабре стало известно, что на Олимпийских играх в Ванкувере будут работать 7 главных судей и 6 линейных арбитров из НХЛ. Соотношение арбитров Национальной хоккейной лиги и европейских арбитров на Олимпиаде будет примерно 50 на 50. Лично я надеюсь на канадско-российский финал. Думается, что хоккеисты России тоже, ведь призовые, которые их ожидают за золото, будут почти в 3 раза больше, чем за победы на предыдущей Олимпиаде в Турине. Об увеличении призовых российским олимпийцам стало известно в среду. В соответствии с распоряжением правительства России, обладатели золотых медалей Ванкувера станут богаче на 100 тысяч евро. Серебряные призеры получат по 60 тысяч, а бронзовые – по 40 тысяч в единой европейской валюте. Но давайте вернемся к культурным событиям. Ведь через мгновение вас ожидает премьера песни. Есть в Москве замечательная группа «Славяне», выступающая на многих главных площадках страны. Так вот, эти ребята, а это мои, не побоюсь этого слова, друзья, готовят к выпуску очередной альбом. Несколько песен уже записано, но еще не крутилось в радио и телеэфирах. Сегодня слушатели нашей волны станут свидетелями первого появления перед аудиторией песни «Отец». За что я, кстати, лично благодарю Игоря Егорова. Так что прошу любить и жаловать. Московская группа «Славяне» и их абсолютно новая композиция «Отец». Премьера «По эту сторону океана» на радио «Наша волна».
Есть родной человек у меня, весь в него, говорят, вышел я. Много нас в семье росло, хоть и было тяжело, в этой жизни мне с отцом повезло. Работяга, семьянин и мужик, чтоб все было честь по чести привык. Маме очень помогал, никогда не обижал и про нас не забывал. Мой папа наставлял, растил, любил. Мой папа справедливо жить учил. Ты прости меня, отец, что маме чаще звоню. Я тебя, как и маму, очень сильно люблю. Thank you. самый родной человек. Не беда, что посидел, ты всегда во всем умел, и у нас впереди много дел. Повзрослели мы, покинули дом и остались вы с мамой вдвоем. Я приеду, вступим в баньку, вместе сходим на рыбалку, наши песни за столом попоем. Мой папа наставлял, растил, любил, мой папа справедливо жизнь учил. И прости меня, отец, что маме чаще звоню, я тебя, как и маму, очень сильно люблю. Папа, мать, отец, папа, мать, отец, я прошу, чтоб Господь сохранил всех отцов наших век и продлил, чтоб еще много лет их души яркий свет, согревая всех нас, не остыл. Чтоб еще много лет их души яркий свет, согревая всех нас, не остыл. Мой папа наставлял, растил, любил, мой папа справедливо жизнь учил. И прости меня, отец, что маме чаще звоню, я тебя, как и маму, очень сильно люблю. Мой папа наставлял, растил, любил, мой папа справедливо жизнь учил. Ты прости меня, отец, что маме чаще звоню, я тебя, как и маму, очень сильно люблю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Здравствуйте, у микрофона Анна Перминова. Это последнее в уходящем году родительское собрание на частоте CITR 101.9 FM. А поэтому давайте поговорим о чем-нибудь особенно приятном. Детство – счастливейшее и прекраснейшее время нашей жизни. И одной из тех сторон, которые придают еще больше волшебства этому периоду жизни, без сомнения являются подарки для детей. Я думаю, что каждый может вспомнить, в каком сладостном нетерпении он находился каждый раз в преддверии праздников, размышляя над тем, какой же подарок ему приготовили любимые родители. Наверное, одними из самых запоминающихся презентов являются подарки на Новый год. Ведь помимо самого предмета, ребенок еще и получает абсолютно особое ощущение волшебства, связанного с приходом доброго Деда Мороза, который кладет подарки под елку. За этими сказочными ощущениями, разумеется, стоит огромный труд родителей, на которых в первую очередь и ложится ответственность за обеспечение подарков своим детям. Для облегчения задачи родителей по поводу выбора и поиска подарков для детей попробуем порассуждать на тему того, что можно преподнести своим чадам. Во-первых, в процессе выбора презента следует опираться на психологические особенности ребенка. Например, дитя почти всегда ожидает чего-то интересного, необычного и зачастую абсолютно не задумывается над практической ценностью будущего презента. В основном практическая ценность подарка в период детства заменяется игровой ценностью. Однако игра – это очень важная деятельность для любого ребенка, так как она позволяет получать и развивать самые различные навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Поэтому, выбирая подарки детям, следует задуматься над тем, как эти самые подарки смогут быть включены в игровую деятельность ребенка, помогая ему развиваться. Детские конструкторы, развивающие, а для старших детей и обучающие игры, пазлы, наборы для детского творчества – все это может стать достойным подарком для вашего ребенка. Конечно, самым популярным новогодним подарком были и остаются игрушки, но к выбору их нужно подходить ответственно. Игрушка может принести сиюминутную радость ребенку и потом долго валяться в его детской комнате в куче таких же уже непривлекательных для ребенка вещей. Если вы хотите купить для ребенка нечто, что было бы надолго использовать для него, то лучше выбирать для подарка то, что можно собирать и разбирать, одевать и раздевать, крутить, нажимать и так далее. То есть хороши те игрушки, с которыми можно проводить различные манипуляции. А если это еще и будет развивать мышление ребенка, то вы убиваете сразу двух зайцев. Малыш надолго способен занять сам себя этой игрушкой и не отвлекать вас. И во-вторых, он развивается, как если бы он занимался с педагогом. Стоит подумать также и о подарках, способствующих стимулированию двигательной активности и оздоровлению. Это лыжи, коньки, ролики, мяч, санки, прыгалки, детские боксерские перчатки, велосипед и так далее. Помимо игровой ценности, есть еще один важный критерий, который очень строго оценивается большинством детей. Ценность вкусовая. Я думаю, что на свете очень мало детей, которые не любят сладостей. Сладости являются для ребенка одними из наиболее желанных вещей. Причем, конечно, предпочтительнее сладости – изысканные, которые он никогда не пробовал. В процессе выбора подарков для детей стоит, разумеется, избегать примитивного и стереотипного деления типа «девочкам куклы», «мальчикам машинки». Помните, ребенок – это личность, пускай еще формирующаяся, но уникальная, и вкусы она имеет абсолютно уникальные. На что и стоит ориентироваться при выборе подарка в первую очередь. И еще, помните народную мудрость – дорог не подарок, дорого внимание. Так вот, впереди выходные дни и новогодние праздники. Это лучшие дни, когда дети получают праздник общения со взрослыми. Как давно вы ходили с детьми на каток или выставку? А в кино? А когда в последний раз вы читали своему малышу сказку на ночь? И даже если малышу 15 лет, в эти дни у вас будет уйма времени поговорить перед сном по душам у его подушки или в кухне за чаем. Помните о том, что Новый год – семейный праздник, и самое время сказать вашим домашним, как вы их любите. Забудьте на время о повседневных проблемах и начните испытывать радость от самого бытия. А уж в дни новогодних праздников наслаждаться жизнью, по-моему, особенно легко и приятно.
Снег скрипит под жесткими ступнями, и хватает юга за бочок. Елочка сигналит мне огнями новогодний маячок. Что за чудо-чудо? Елка-маячок. Зажег мне елочку такую, не иначе как хороший друг. Не боюсь я стужу ледяную, огоньки горят вокруг. Что за чудо-чудо, огоньки вокруг.
Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники!
Не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы. Не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке бы не замерз, кабы-кабы-кабы. Лед на речке бы не замерз, кабы-кабы-кабы. Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали вы этих невеселых.
Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Владимир Ленин.
Согласен, Алексей Торбеев.
Пусть меня про простят неисправимые оптимисты и неистовые эпикурейцы, но сегодня вас ждет, пожалуй, самый грустный выпуск кинопесни за всю недолгую историю существования этого радиопроекта. Сегодня я хочу вспомнить некоторых актеров, режиссеров, музыкантов и даже спортсменов, чей жизненный путь был связан с отечественным кинематографом. А год 2009 стал для них на этом пути, увы, конечной остановкой. Время не щадит никого. Ни записных счастливчиков, ни любимцев публики, ни баловней профессиональной судьбы, ни тем более настоящих трудяг. Актеры тоже люди. Они тоже устают от жизни и уходят. Уходят за покоем. Уходят за далекие, неведомые еще живущим горизонты. Они уходят. И порой делают это, как пел Высоцкий, решительнее, чем на экране. Сегодня, вспоминая ушедших киномастеров, я не стану уподобляться некоторым моим коллегам, устраивающим свои ритуальные пляски охотников за сенсациями на могилах умерших кумиров. Кто с кем спал, от чего скандалил, на что роптал, почему пил и от чего в конце концов помер, меня, честно говоря, мало интересует. Главное, что эти люди были в этой жизни и смогли оставить в ней яркие следы, по которым будут еще долго идти следующие поколения. И еще один важный момент. Мне кажется, что некоторые журналисты в своих статьях-некрологах очень часто совершают ошибку, заявляя, например, что не стало самого галантного мушкетера или самого любимого отечественного киноразведчика. Это совсем не так. Ведь в том и есть волшебная сила искусства, что даже покидая нас, казалось бы, навсегда, наши любимые артисты остаются жить на экране. И всего одно нажатие кнопки отделяет нас от очередной встречи с ними. Лично для меня, покуда я сам еще дышу, жив мой любимый Мюнхгаузен или несгибаемый Максим Исаев, он же Штирлиц. Наверное, поэтому говорят, что актеры не уходят навсегда. Впрочем, их бессмертие зависит от зрительской любви, от нашей с вами благодарной памяти. Уходящий 2009 год забрал с собой немало замечательных артистов. Евгений Весник, Олег Янковский, Вячеслав Невинный, Семен Фарада, Вячеслав Тихонов, Игорь Старыгин. Вот имена людей, без которых, простите за журналистский штамп, вполне здесь уместный, невозможно представить отечественный кинематограф. Но и они – это еще, к сожалению, не все потери года нынешнего. Петр Вельяминов. Его головокружительная кинокарьера началась с роли председателя колхоза Большакова в советском мини-сериале «Тени исчезают в полдень». Мало кто знает, что Вельяминов, потомок древнего дворянского рода, представлявший на экране в основном положительный образ советского человека, в молодости провел 9 лет за колючей проволокой сталинских лагерей. Музыкант Павел Смеян. Ему отдельное спасибо за талант. Он один из немногих, кто своим музыкальным мастерством превращал песню, звучащую внутри фильма, в совершенно независимое произведение искусства. Картина «Мэри Поппинс. До свидания» – яркий тому пример. В этом году не стало всесоюзного любимца Зиновия Высоковского. Для необыкновенной славы ему хватило всего одной роли. Но какой? Пана Зюзи из телевизионного кабачка «13 стульев». А ведь были еще и фильмы «Живые и мертвые» и «Еще раз про любовь». В мае ушла Любовь Малиновская. Ученица Бориса Бабочкина сыграла в кино более 150 ролей. «В огне брода нет», «Чужая родня», «Плохой хороший человек», «Ключ без права передачи», «Дорогой мой человек» и множество других знаменитейших фильмов с ее участием. Любимой ролью самой Малиновской была Антонина из картины «Русское поле». Особенно горько бывает, когда уходят молодые. Иван Дыховичный. В 70-е актер знаменитейшего театра на Таганке. но только лишь амплуа актера его творчески стесняло. Он пишет сценарии, поступает на режиссерские курсы, где учится в мастерской Эльдара Рязанова. Затем снимает кино. Немного грустное и даже пессимистичное. Посмотрите отличный от других фильм «Копейка». Не пожалеете. Николай Алялин. Один из любимых артистов моей мамы. А я ее вкусу вполне доверяю. Удивительно, но артист, ставший популярный именно в военных ролях, например, после киноэпопеи «Освобождение», в армии так и не служил. Еще в институте Алялина трижды вызывали в военкомат, и трижды военком отправлял его продолжать учиться. Спасибо тому военкому. Не сгубил настоящего актера. Владимир Кашпур. Замечательный русский актер. В послужном списке работа более чем в 70 кинолентах. Но главных ролей в кино сыграть ему почти не пришлось. Но и второстепенных киноработ у этого артиста не было. Мне более всего нравятся его «Бульбанюк» из телефильма «Батальоны просят огня» и роль старика-тестя в фильме Петра Тодоровского «Жизнь забавами полна». Будете пересматривать, обязательно вглядитесь в удивительные глаза Кашпура. Печальная новость этой недели. Внезапная, малопонятная, а оттого еще более удручающая смерть Владимира Турчинского. Кто не знает, это очень талантливый спортсмен, актер, телеведущий и активный пропагандист здорового образа жизни. Без сомнения, любой, чье имя прозвучало сегодня, достоин отдельной программы и даже не одной. Может быть, так и будет. И я еще вернусь к этим славным именам. А пока давайте послушаем Юрия Висбора и его «В память ушедшим» песню.
Как хочется прожить еще 100 лет, ну пусть не 100, хотя бы половину, и вдоволь наваляться на траве, любить и быть немножечко любимым, и знать, что среди шумных площадей и тысяч улиц, залитых огнями, есть Родина, есть несколько людей, которых называем мы друзьями. Лучшие ребята из ребят раньше всех уходят, это странно. Что ж, не будем плакать непрестанно, мертвые нам это не простят. Мы видали в жизни их не раз, и святых, и грешных, и усталых. Будем же их помнить неустанно, как они бы помнили бы нас. Будем же их помнить неустанно, как они бы помнили бы нас. Мы шумно расстаемся у вершин, у самолетов и кабриолетов, загнав пинками в самый край души предчувствия и разные приметы. Но тайна мироздания лежит на телеграмме тяжело и чисто, ведь слово «смерть» равно как слово «жизнь» не производит множественных чисел. Лучшие ребята из ребят раньше всех уходят, это странно. Что ж, не будем плакать непрестанно, мертвые нам это не простят.
мы видали в жизни их не раз. И святых, и грешных, и усталых. Будем же их помнить неустанно, как они бы помнили бы нас. Будем же их помнить неустанно, как они бы помнили бы нас. Когда от потрясения и тьмы очнешься, чтобы утрату подытожить, то кажется, что жизнь ты взял взаймы у тех, кому немножечко ты должен. Но лишь герой скрывается во мгле, должны герои новые явиться. Иначе равновесие на земле не сможет никогда восстановиться. Лучи, ребята, из ребят, лучи, ребята, из ребят.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Сегодня в рамках рубрики «Женские секреты» мы продолжаем разговор о том, как сохранить свою природную красоту в холодное время года. Губы считаются зеркалом здоровья человека. Вы хотите излучать здоровье и энергию? Следите за красной каймой губ. Нашим устам не всегда приходится сладко. Стоит нам прихватить простуду, губам достается. Они трескаются, ссыхаются или синеют, словом, превращаются в существенную проблему. Уход за губами в зимний период особенно необходим, ведь в холодное время года наша красота так уязвима. При неправильном уходе под воздействием холодных температур губы становятся сухими, на них могут появляться мелкие трещинки. Воспаление красной каймы свидетельствует о недостатке витамина В2. Конечно, во все времена года необходимо тщательно подбирать помаду не только по цвету, но и по химическому составу. Однако зимой требования к составу помады возрастают. Желательно пользоваться сортами с повышенным содержанием жиров. Именно зимой любая женщина может смело пользоваться так называемой гигиенической помадой. Ее можно приобрести в любой аптеке. Перед выходом на улицу сначала нанесите на губы слой гигиенической помады, а затем уже воспользуйтесь декоративной. Вместо гигиенической помады в суровые зимние дни можно применять масло какао. Обладающее такими же свойствами, оно предотвратит воспалительные процессы, смягчит красную кайму, избавит губы от сухости и шелушения, сгладит результат негативного влияния холодных температур, выражающиеся в сужении сосудов слизистой оболочки и красной каймы губ. При возникновении чрезмерной сухости и шелушения рекомендуется очищать губы растительным маслом, а через день делать примочки из теплого настоя ромашки. Очищение красной каймы губ растительным маслом рекомендуется и в тех случаях, когда при нанесении дневного макияжа используют стойкую губную помаду. Модницы должны помнить еще и о том, что косметическую помаду следует снимать специальным средством, питательным кремом или растительным маслом, и тогда губы останутся в меру влажными и эластичными. Если вам не повезло и вы случайно обзавелись некачественной губной помадой, от которой вашим губам не поздоровилось, и они сделались воспаленными и чувствительными, не отчаивайтесь. Без промедления начинайте реанимировать свои губы. Нужно немедленно удалить остатки нерадивой помады и обработать губы соответственным противоаллергическим средством. Если воспаление не прекращается, то следует проделать несколько спасательных процедур. Перед сном необходимо полоскать губы в ромашковом настое или прикладывать к ним ромашковые компрессы, а после смазывать растительным маслом. Женщины, не пользующиеся декоративной помадой, обязательно должны наносить на губы слой гигиенической помады или питательного крема с низким содержанием воды. Это простое правило необходимо неукоснительно выполнять, иначе губы станут сухими и морщинистыми. Если ваши губы особенно чувствительны к метеорологическим условиям, воспользуйтесь смягчающей мазью. Смешайте по 1 чайной ложке борного вазелина и касторового масла. Мазь является превосходной защитой от негативного влияния низких температур, придает губам блеск. А вот еще один микс, полезный для защиты и лечения шелушения на губах. Для его приготовления вам понадобится 7 граммов масла какао, 3 грамма пчелиного воска и 10 грамм растительного масла. Для ежедневного ухода за губами можно воспользоваться дневным кремом для лица. Наносите его похлопывающими движениями пальцев. И еще один совет. Прежде чем применять на практике прозвучавшие в сегодняшней программе рецепты, обязательно проконсультируйтесь со своим семейным доктором. На сегодня это все. С вами была Анна Перминова. Шлю всем нашим слушателям воздушный поцелуй и поздравляю с наступающим Новым годом. Услышимся в следующем году.
Мерзнут руки, мерзнут ноги. Ох ты, зимушка, зима. Забывает и пугает, не пускает за порог. Но мороз, мороз колючий, удержать меня не смог.
Раз поцеловаться и обняться можно будет в ближайшее время вот по какому поводу. Официальный приход зимушки зимы состоится послезавтра. А еще через 10 дней мы будем встречать Новый год, с чем я вас и поздравляю. Извините, что делаю это заранее, но другой возможности пожелать вам здоровья, счастья и материального удовлетворения у меня, к сожалению, в этом году больше уже не будет. Заодно сердечно поздравляю моих коллег, журналистов «Нашей волны» и еженедельника «Ванкувер-экспресс», нашего надежного друга и партнера. В грядущей праздничной кутерьме не забудьте включать свои приемники, настроенные на частоту CITR 101.9 FM, дабы не пропустить очередную встречу с русскоговорящей и поющей нашей волной. Тройное W нашаволна.ca. Это наш адрес во всемирной паутине. Ну, вот вроде бы и все. Для вас сегодня работали Анна Перминова и я, Алексей Торбеев. До новых встреч в 2010-м!